говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание и приглашает вас к совместной соборной молитве о мире. Затем в эфир выйдет очередная, третья беседа «Украинская болезнь русского народа». И сегодня эту историческую ретроспективу вновь предлагает нам Тимофей Олегович Крючков, магистр богословия, магистр права, член Союза писателей России. Только что мы с вами, дорогие братья и сестры, каждый по-своему встретили 2023 год. Подробнее об этом размышляет в своем слове за ночной божественной литургией кандидат богословия, настоятель нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии иерей Алексей Кнутов.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею пойду. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашьте. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господь воцарись облепоту, облечись нам. Господь воцарись облепоту, облечись.
Галиция, Русь Галицкая, Русь Киевская и Русь Московская, а также Русь Антимосковская, связанная унией с Польшей, вот такие страсти кипели и в прошлые века на этих территориях. И подробнее об истории всего этого сложного вопроса мы говорим в радиоцикле, который Владимир Иванович Немыченков и Тимофей Олегович Крючков обозначили как «Украинская болезнь русского народа». И вот сегодня Тимофей Олегович Крючков, член Союза писателей России, магистр права, магистр богословия, подробнее поговорит об этом в третьей передаче этого радиоцикла.
Ну, мы в прошлую нашу встречу закончили на такой полуноте, на полутоне, о том, что после Эмского указа украинское движение, в общем, такое, оно либо уходит в подполье демократическое, либо оно перемещается отчасти в Австро-Венгрию, в так называемую Галицию. И мне кажется, в общем, это контрапункт, который позволяет нам, в общем-то, покинуть пределы нашей многострадальной родины и посмотреть, что же было с украинским и с русским движением, в общем-то, вот в той части разделенной России, Руси. Тема, в общем-то, такая она неизбитая, сложная, в общем-то, никогда почему-то не вызывала никакого интереса. Нам казалось, что это где-то там, далеко, нас не касается. Выясняется вот сейчас, как бы, что оно касается нас на все 100%, и то, что сейчас происходит, в общем, это последствия нашего такого незнания, неинтереса. Как бы, вот, так, история нам немножечко, да даже не немножечко, а крепко мстит. Причем ошибки, связанные с этим краем, с этим регионом русским, они совершаются постоянно, в общем, разными людьми, но как бы вот эти вот граблины, которые у нас наступают, элита, которая, в общем-то, принимает решения относительно того, как нам жить дальше, в том числе и в контексте вот Галиции, она как-то эти уроки не усваивает, да, в общем-то, и не осмысливает. Может быть, просто сейчас мы начнем с того, что вообще это за край. Ну, понятно, что речь идет о том, что сейчас называется Западной Украиной.
И уточним, что это мы о 19 веке сейчас говорим.
Да, мы начинаем говорить о 19 веке, но я думаю, мы так пробежимся, в общем-то, по истории, даже не по хронологии, в общем. У нас ведь беседы-то не совсем исторические, я бы их назвал историсовской, потому что мы не только изучаем факты, хотя и факты тоже имеют, в общем, как бы очень важное значение, но мы, в общем, через эти факты пытаемся как-то осмысливать нашу историю, осмысливать то, что произошло, откуда что берется, куда девается, в общем, и нужно ли это вообще. Что такое Галиция? Ну, на тот момент, когда мы вот с вами сейчас начинаем разговаривать об этом регионе, это территория Австро-Венгерской империи, как мы с вами уже заметили, и называется это место Королевство Галиции и Ладомерии. Таинственное название, причем даже оно не совсем так звучит, полное название Королевство Галиции и Ладомерии вместе с княжествами Краковским и Освенцимом.
Зловеще даже.
Ну, Галиция уже понятно, что это Галицкое княжество бывшее. А Ладомерия – это такое немецкое редуцированное Владимир. То есть Галицко-Владимирская Русь. Хотя, ну, понятное дело, что Краков, Краковское княжество и Освенцим, ну, понятно, что это польская территория бывшая. А каким образом получилась эта территория? Ну, она возникла, соответственно, при разделе Речи Посполитой в конце XVIII века, в 1772 году. При первом и третьем разделе Австро-Венгрии достались этнически русские территории в чистом виде, этнически польские. Сперва, насколько я помню, вот как раз остаток этой Галицкой Руси достался, и потом к нему было присоединено, вернее, как бы получено было так называемое Малопольша, то есть ничего более исконного с точки зрения Польши, чем те территории, которые достались Австрии при разделе, быть не может. То есть это вот самое-самое, что ни на есть сердце, это Краков, это древняя столица. И австрийское правительство имперское не придумало ничего лучшего, как взять просто эти два региона совершенно этнически несовместимые, по большому счету, взять их, соединить в одну административно-территориальную единицу. И вот то, что было сделано, вот это вот соединение такое искусственное, оно превратилось, в общем, впоследствии в огромную кровь. Вот вся кровь, которая лилась в конце 19-го до середины 20 века, это как бы последствия вот такого вот соединения. Сейчас вот вы можете услышать, что поляки говорят о том, что Западная Украина, Галичина так называемая, это наша Малая Польша. Ну, разумеется, как бы это Малая Польша в том смысле, что она была присоединена вот к той Малой Польше, истинной Польше, Кракову. Вот, и теперь они как бы вот после этого полуторавекового соединения, они как-то воспринимают вот эти вот территории как именно как исконные польские земли, хотя никакими исконными польскими, они ни исконными, ни польскими они не были.
Вот столько мин замедленного действия и у них, и у нас, которые потом вот дают знать о себе спустя прямо вот века, можно сказать. Как важно думать, прежде чем, да, принять какое-то решение, хотя я думаю, как раз австро-венграм-то было по большому счету все равно, как там поляков объединить, раз
они... По большому счету им эти территории достались даром, я так понимаю, что им все равно, что было получать при разделе Польши, вот они взяли это. Вот. Всегда возникает вопрос, почему матушка Екатерина императрица не взяла эту русскую территорию себе в России. Ну, не знаю, тут как бы сложно заглянуть через века. Может быть, какие-то серьезные историки, не чита мне, в общем, найдут какие-то документы, чем руководствовалось русское правительство при этом. Ну, по большому счету, вот этот раздел Речи Посполитой, он проходил, ну, так, чтобы нам было понятно, после Большой Европейской войны, так, по масштабу и по значению, она может так считаться там, вот, Второй мировой войной XVIII века. Делать, что хочется, не обращая внимание на Австро-Венгрию и на Пруссию, при этом, наверное, не получалось. А второй момент, который, наверное, должен был стать причиной того решения, которое приняло русское правительство на тот момент, не связываться с Галичиной, это то, что эта территория, вот русское население, которое, так сказать, занимало эту Галичину, на тот момент, в общем-то, этнически, как русские, себя не то чтобы не идентифицировало, но во всяком случае, как бы этот вопрос находился в таком, так сказать, далеком задвиге, вот, что, наверное, в общем-то, рисковать действительно не стоило. То есть этот регион подвергался очень жесткой полонизации. Мы вот знаем и про унию конца XVI века. Это все как бы было направлено на ассимиляцию русского населения. Что еще можно сказать? Мы про унию, наверное, еще поговорим потом. Что еще можно сказать? Откуда этот регион вообще берется? Вот Галицко-Волынское княжество. Ну, у нас слушатели, насколько я понимаю, православные, и во множестве проповедей, которые читаются на День памяти святого благоверного князя Александра Невского, вот они всегда слышат о том, что Александр Невский принимает мудрое политическое решение на союз с Ордой, а не с Западом. Это действительно к тому моменту, когда на исторической арене действует князь Александр Невский, Русь находится вот в таком вот нараспутье, принимать ли ордынское владычество, и как это сделал святой благоверный князь, или же действовать так, как почел за благо поступить Даниил Романович Галицкий, который ради того, чтобы не оказаться под владычеством Орды, принимает союзы западных государств, соседей. И в течение 3-4 поколений Галицко-Волынская Русь, которая, в общем-то, претендовала на лидерство в русском мире, оно лишается в какой-то момент династии.
Перестает быть Русью, по сути, да?
Ну, нет, я бы так не сказал. Она утрачивает государственность. Галицко-Волынская Русь, она попадает под владычество тогда еще Польши. Причем тут есть одна такая характерная особенность. Если прочие земли Руси, оказавшиеся впоследствии в Речи Посполитой, так или иначе, они были связаны с Великим княжеством Литовским, то, что мы сейчас называем Белоруссию, вот, то, что мы сейчас называем Подолин, там, Поднепровье с Киевом, то вот с Галичем, с Галицкой Русью получилось совсем нехорошо. Она оказалась в коронных землях Речи Посполитой. То есть она не имеет никакого, эта территория не имела никакого отношения вот к тому русскому как, ренессансу, который был в прочих территориях, которые оказались вот фактически под таким квазирусским владычеством литовцев. Русский ренессанс, который прекратился вот уже в момент государственной унии Великого княжества Литовского с Польшей, когда появилась Речь Посполитая. Для Галицкой Руси вот это вот русское самоощущение власти, оно закончилось в 1340 году, то есть с этого момента это в чистом виде польская территория. Получилось это, ну, почти мирно. В какой-то момент прекратилась линия, мужская линия местных князей, потомков Даниила Галицкого, и местное боярство, как всегда, почло за благо передать престол великокняжеский по женской линии. И последний формально галицкий князь, он был Юрий II Болеслав. Он этнически был поляк, из Рюриковичей, из потомков князя Даниила, князя Льва честь которого Львов город, была, по-моему, его бабу, нет, его мать. А сам он, в общем-то, был вполне себе поляк. Единственное, что бояре условия поставили ему, чтобы он крестился, принял православие. То он православие принял, насколько я понимаю, не очень искренне, потому что в какой-то момент, поддавшись уговорам римского престола, он, в общем-то, со своим православием покончил. Вообще он был из пястов, если. Вот. Поскольку он умер бездетным, предварительно подписав некий договор с польским королем о том, что в случае его смерти в бездетном состоянии Галич переходит польской короне, ну, вот как бы так и получилось. Земли оказываются под польским владычеством в прямом смысле этого слова. При этом они сохраняют русское. Это считается воеводством русским. То есть никакой Украины там нету, даже отдаленно. Вообще природное название, скажем, этой территории – это Червоная Русь, она так называемая. Вот есть Белая, есть Малая, есть Великая. Это Червоная Русь. Галицкая Русь, она Галич, потому что существует, да, наверное, сейчас существует город Галич, метрополия этого княжества. То есть Львов, вот появление Львова, как бы это уже довольно поздняя история. Эта территория изначально, в общем-то, эти территории базируются вокруг Галича. Не путать с нашим Галичем Мирским. Этот Галич Червоной Руси назывался Галич Русский. Ну и территория, соответственно, очень, очень активно полонизировалась. Хотя, можно так сказать, что еще и в конце XIV века местные русские связи вот с Русью Московской, с Русью Северо-Восточной, они не утратили. Вот из известных галичан, из тех, кого знают все и точно, это Дмитрий Боброк.
Клясьма. Или он воевода?
Он воевода. Воевода Дмитрий Волынец, он идет по нашим документам. Фамилия его Боброк, он в строгом смысле не волынянин, это он для Москвы волынянин, а так он происходил из-под Львова. В городе Жовква у него, насколько я помню, было имение. Вот еще один великий человек для русской истории, происходящий оттуда, это Петр Радский, который нам известен как митрополит Петр Святой Московский, который, собственно, и перенес митрополитчий престол из-под власти галицких князей в Москву. Из кого еще из персонажей, которые, в общем-то, нам, наверное, известны? Ну, здесь, наверное, не совсем галичанин, он скорее имеет отношение к Владимиру Волынскому. Это территория тоже входящая в это княжество, но оно оказалось как раз под литовским владычеством. Это Афанасий Владимир Волынский, епископ, который, пребывая в Переславле, рукополагал и поставлял в игумены преподобного Сергия Радонежского. И, кстати, просто для того, чтобы оценить обстановку с точки зрения религиозной составляющей в Галиче и Волынской части, которая попала под власть Великого княжества Литовского, вот этот епископ Владимир Волынский Афанасий оказался в Переславле, потому что он был просто изгнан со своей кафедры Владимира Волынского. То есть там были религиозные гонения.
Тоже страсти кипели, я смотрю, да? Никогда не было.
Довольно тяжелое там положение, ну, скажем так, Русской Православной Церкви в этот момент было, потому что епископы с территории и Волыни, и Галичи, и Червоной Руси постоянно изгонялись время от времени. Константинопольские патриархи вынуждены были передавать эту территорию под временное управление епископов валашских, скажем так.
Валахия,
Молдавия.
Молдавия. Кто это? И само население, или это там Запад, католики? Кто изгонял-то их?
Ну, это, в принципе, была позиция местной власти, княжеской, королевской.
То есть они все равно тяготели к Западу, тяготели к католичеству?
Получается так. Вообще, как бы история темная. Здесь, наверное, как бы более детально кто-то мог бы вам рассказать все это. Но католический протекционизм был, в общем-то, и уже под властью Рюриковичей тогда еще. Ну, а уж к моменту пресечения Рюриковичи в княжестве, в общем, даже разговаривать не о чем было. Конкретная католическая Испания без всяких разговоров. Ну, вот такая вот территория оказывается в конце XVIII века под властью Австро-Венгрии. Причем, если вот мы говорим о украинском движении на территории Восточной, ну, скажем так, Малороссии, что оно по большому счету инспирировано поляками, то вот в Галиции ситуация, в общем-то, как бы процесс гораздо более сложный, потому что к началу XIX века, когда вот мы начинаем сейчас с вами следить за этой историей, получилось так, что население себя идентифицировало как какие-то польские племена, то есть, в принципе, ассимиляция по большому счету уже прошла. Но что значит прошла ассимиляция? О чем мы здесь говорим? Ассимиляция не касалась населения как такового. Дело в том, что вот все вот эти вот проблемы, связанные с самоидентификацией с точки зрения национальности, собственно, это проблема, в общем-то, не населения, это проблема... А элиты. Да, даже не элиты, а, скажем так, элита там давно уже была польская. Эта проблема была интеллигенция. Дворянство там давно уже было польское. Оно никакой интеллигенции местной русской не могло числиться. Магнаты, в том числе из Рюриковича, они уже, конечно, давно были польские. То есть этнически польские, несмотря на то, что там Потоцкий – это Рюриковичи. Ничего более польского даже придумать невозможно. А вся интеллигенция, которая там такая вот, собственно, русская, она оказалась духовенством, униатским духовенством. А мы как-то привыкли к тому, что униатское духовенство – это что-то такое страшное, потому что мы, конечно, Знос Кабарусского все читали, для нас это стопроцентные предатели. И вдруг выясняется, что вот местное население не имеет иной интеллигенции, кроме вот этого униатского священства. И самое, что интересно, это униатское священство повело себя совершенно другим образом. То есть оно абсолютно не похоже вот на то, что мы знаем про униатов там конца 16-го, начала 17 века. То есть это совершенно другие люди. Как это произошло, невозможно понять. В принципе, там, может быть, даже вспомнить такое явление, как православные братства, которые сопротивлялись у них, в частности, Успенское братство, которое, в общем, по большому счету было, они его называют Ставропигион, в том смысле, что оно, это братство особыми томосами Константинопольского патриарха было выведено из-под власти местного епископата, весьма ненадежного, еще тогда, когда оно формально было православным. И, собственно, братство занималось тем, что оно сопротивлялось местному епископату православному. Ну, как бы, видимо, уния не на ровном месте возникла, как бы уже было ясно, что из себя представляют местные епископы, которые рекрутировались из местной же польской элиты, то есть, как бы, они православными так, по большому счету, так сказать, только по имени были.
То есть, сопротивлялись они по делу, были гонения, да, на церковь.
Да, то есть, было уже понятно, что нужно как-то каким-то образом населению решать этот вопрос самим. Вот, они, как бы, вот, соединялись в такие братства, причем, что эти братства с крестьянами все было всегда очень просто. Крестьянин, как бы, шел либо за помещиком, так сказать, либо за местным священником. Там менялась вера местному крестьянину, в общем, до этого не могу сказать, что не было дела. Вот. Ну, редко там религиозно одаренные люди встречаются среди людей, работающих руками. В основном, конечно, эти братства, в общем-то, все эти страсти, о которых мы читали, они касаются либо дворянства, еще не докончательно поляченного, духовенства самого как по себе и отчасти городского населения. Так вот, этот Ставропигион, он в какой-то момент устал бороться за православие, но он достаточно долго продержался. Он в 1703 году сдался и перешел в унию. Но он не перестал быть русским. И вот этот вот дух вот этого Ставропигиона Успенского братства Львовского, он как-то сохранился, продержался 100 лет, и, в общем-то, духовенство униатское, оно вошло в 19 век, в общем-то, как бы вот с таким вот, я не могу сказать, что с мироощущением, что оно русское, хотя имя сохранялось, но с интересом к своему собственному населению, к своей истории и так далее. Плюс здесь еще играет вот такой момент. Начало XIX века – это эпоха романтизма. То есть проявляется такой, вообще во всей Европе проявляется у интеллигенции, у мыслящих людей появляется такая тенденция, и они начинают интересоваться своей национальностью. Вот эта вот революция 1848 года, прокатившаяся по Европе, которая называлась еще по-другому «Весна народов», это вот такое проявление романтического духа, когда интеллигенция начинает обращаться к своим национальным корням, к почве и так далее, и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент, видимо, ту мыслящую часть галицкого населения, в общем, задевает, и вот этот вот романтический дух, они начинают думать, а кто мы такие? Им говорят, что они какие-то польские племена непонятные, но, начиная заниматься историей, вдруг семинаристы понимают, что на самом деле не так, а у края достаточно глубокая история, они часть Киевской Руси. Вполне возможно, что они этнически имеют отношение к тому большому населению, большому русскому народу, который проживает за Збручем. Но это как бы это вот постепенно, так сказать, все происходит. Это не мгновенное решение, существуют какие-то энтузиасты отдельные, но тут произошел такой курьез, который заставил, в общем, русское движение как бы набрать силу, встрепенуться. Дело в том, что, как мы с вами уже говорили, такой движущей силой, основной этнической массой и источником беспокойства для королевства Галиции и Лодомерии были не русины, а были поляки. Они своего национального самосознания никогда не утрачивали, Вот. И вот эта вот весна народов, она тоже их потихонечку подвигает к тому, что хотелось бы восстановить каким-то образом государство, о котором они еще не забыли. Вот это и на территории Российской империи, это и на территории Пруссии, это и на территории Австро-Венгрии. И австро-венгерское правительство вынуждено каким-то образом лавировать в этой ситуации, искать какие-то силы, на которые они бы могли опереться в крае для борьбы с польским элементом. И такой силой они видят вот этих вот русинов.
Как странно, на первый взгляд.
Да, действительно, на первый взгляд это совершенно странно. Причем сами русины к этому не совсем еще готовы. То, что с другой стороны, их вот на той же весне народов обрабатывают те же самые поляки, говорят, давайте вместе поднимемся, освободимся, и вот этот вот австрийский гнет, а там действительно австрийский гнет был, то есть там население жилось не слишком хорошо, ни польскому, ни русскому, мы его скинем, и так им намекали, что, знаете, вот до того, как Речь Посполитая была разделена между тремя хищническими государствами, пан и холоп в нашем крае жили замечательно, в общем, все было. Были свободы, была красота, в общем, там сплошное хозяйство. Там, кстати, очень бедные почвы, на самом деле, в этой Галиции. Реально тяжелое сельское хозяйство, так оно чем-то подмосковное напоминает, хотя и поюжнее. Поляки пытались вовлечь часть русского населения вот этот польский водоворот событий.
Национально-освободительный такой, да?
Разумеется, они начали не с населения, они начали вот с этих вот несчастных униатских семинаристов, которые числились поляками, но просто поляками второго сорта. Будущий лидер русского движения, такой священник Иван Наумович, который даже православие впоследствии принял, на тот момент вдруг осознал себя русским при достаточно интересных обстоятельствах. Он, будучи вот сагитирован поляками, поехал в какое-то русское галицкое село для того, чтобы агитировать местных крестьян, чем вызвал их бурный смех. Сказали, что же вы, паныч, разве вы не сын русских родителей? Разве вы ходите в церковь, ходите, а не в костел? Что же вы нам тут рассказываете?
То есть агитировать их не нужно было, на самом деле.
Почему, как он рассказывает, один из крестьян сорвал с головы его польскую конфедератку и зашвырнул в бук, а другие крестьяне просто попытались настучать ему лицо. Говорит, вот тут я все понял. Там парню было 22 года, говорит, и тут я все понял. Я понял, что мы никакие не поляки, мы русские. С тех пор, в общем, как бы он ощущает себя русским в полном смысле этого слова. Такое вот нарождающееся русское движение в среде местной интеллигенции униатской, оно вдруг становится востребованным у австрийского правительства. Не знаю, наверное, это не исторический анекдот, как бы это исторический факт. Накануне событий революции 1848 года местное австрийское правительство, губернатор австрийский, вызвал группу русских, ну, скажем так, интеллигентов с достаточно странным разговором. Спрашивает, кто вы? Национально возрождающаяся русская интеллигенция галицкого спрашивает, кто вы? Тот ли вы народ, который живет по другую сторону границы? Они говорят, нет, мы рутены.
Рутены?
Рутены. Ну, рутены – это, конечно, я понимаю, русина, только в латинской транскрипции. А к тому населению вы какое имеете отношение? Дают уклончивый ответ, говорит, да вы знаете, говорит, там население схизматическое, говорит, мы к нему так это особого отношения-то и не имеем. А какое у вас письмо? Он говорит, мы, говорит, имеем церковно-славянское письмо. А вот гражданского письма в России вы, говорит, не имеете? Ну, тут они как бы никакого ответа дать не могли. Но было заключено некое соглашение о том, что австрийское правительство дает местным русинам преференции перед поляками в обмен вот на эту поддержку, которая действительно была оказана, причем она была оказана с оружием в руках. Русины сражались на стороне Австрии, потом еще долго рассказывали, что они как бы одна из самых преданных австрийскому престолу народностей, проживающих на ее территории. И таким образом, как бы они получают вот такой вот, в обмен на заявление о том, что они не русские, они получают возможность для своего такого местного национального развития, которое позволяет им оторваться от поляков. Продолжается все это даст недолго, но как бы вот толчок дан. Местное русинское движение, оно, в общем, получает такую государственную поддержку, и прежде всего эту поддержку они получают против Польши, поляков. Ну вот я тут приготовил цитаты, о чем упомянутый отец Иоанн Наумович об этой встрече, как он впоследствии писал.
Он тоже в ней принимал участие?
Я не знаю, честно говоря, принимал он участие или нет, но, безусловно, все это как бы было известно. Крайне большой, там население 2 миллиона, большая деревня, все все знают. Он говорит такую, как называется, филиппику. В 1848 году нас спрашивали, кто мы. Мы сказали, что мы всемилостивые шарутены. Господи, если бы праотцы наши узнали, что мы сами прозвали себя тем именем, каким окрестили нас во время гонения наши наилютейшие враги. Они в могилах зашевелились. Мы клялись душою и телом, что мы не русские, не руссен, что мы так себе, рутены, что граница наша при Сбруче, что мы сторонимся от руссен, как от окаянных схизматиков, которыми ничего общего не хотим иметь. «Какое ваше письмо?» – допрашивали вы нас. Мы сказали, что письмо наше такое, как в церковных книгах. И опять душой и телом отреклись гражданки, будто оно сербиш, руссиши, цивиль шрифт и чужая нам. Так никого удивить не может, если нам, рутенам, некоторое время после этого не позволили употреблять ни русские выражения, ни русскую гражданку, ни русскую скоропись, а допустили лишь, чтобы нам, как рутенам, свободно было писать просьбы, ведомства и суды, и печатать книги, церковную кириллицу, и таким языком, на каком говорят в окрестностях ведомства и суда по торгам и по корчмам. И почему же мы не сказали в 1848 году, что мы русские, что граница наша не Сбруч, но что она идет дальше Днепра? Мы не сказали этого для того, чтобы правительство не опасалось, чтобы мы, связанные тысячелетней историей, церковным обрядом, языком и литературой с великим русским народом, не пожелали оторваться от Австрии. Мы опасались в 1848 году, что нас, как русских, не допустят конституционным свободам и как слабеньких придушат так, что не дохнем русским дыханием. Нам, русским, никогда не приходила мысль оторваться от Австрии, с которой нас связала судьба и вяжет постоянную надежду лучшей будущности. Ну, в принципе, как бы, конечно, рутенов этих понять можно, поскольку русское правительство, в общем-то, в судьбе, на тот момент в судьбе местных русских никакого участия не принимало. И здесь большая политика, поскольку, в общем-то, не в том состоянии были, чтобы, в общем, ссорить и портить и без того плохие отношения с Австрией.
Но он как будто раскаивается, вот такой тон покаянный.
Да? Он пишет об этом много-много лет спустя, там, 1860 год. Важно, но, безусловно, что... здесь Иоанна Наумовича, конечно, понять можно в том смысле, что он впоследствии, он похоронен в Киеве. То есть он, будучи униатским священником, он перешел в православие и жил в Новороссийске. Но это как бы было уже много-много после. То есть это мысль уже русского человека вполне сложившегося. А на тот момент вот таких вот сложившихся русских полноценных людей, в общем-то, в себе они обрести еще не могли. То есть как бы это долгий путь был, прежде чем они действительно смогли себя идентифицировать с вот той вот страной, которая огромная, той Киевской Русью, о которой они печалуются.
Ну, а кто вот может их в этом упрекнуть? Ведь правда же...
Нет, никаких упреков нет, история идет так, как идет. В общем, да? Можно только... взглянув назад, о чем-то пожалеть, сказать, что можно было и так, ну, а можно ли было, в общем, сейчас мы смотрим, не всегда получается сделать так, как хочется. Иногда хочется сказать, что нужно воевать не так, а этак.
Или вообще не воевать.
Или вообще не воевать. Тут вот сложно со всем этим определиться. Вот. Но как произошло, так и произошло. Австрийское правительство, видимо, оно поставило условия. Вы не объявляете себя русскими, и вы не пользуетесь тем языком, который пользуется на территории Российской империи.
И в ответ на это оно им обещало свою лояльность.
Да, были открыты школы и так далее. Но если нельзя пользоваться русским языком, каким языком тогда пользоваться?
Польским, очевидно, получается,
ну,
да?
Польский, немецкий, но нет, речь же шла о том, что это должен быть русский язык, язык местный. Вот Наумович говорит, что это язык местного населения, который живет в округе там, того суда, в который они обращаются. Вообще появилось такое так называемые язычия. Это попытка соединить в качестве, сформировать в качестве литературного русского языка вот этой местности церковнославянский язык, который будет перемешан как бы с местным наречием. Или наоборот, наверное, местное наречие, которое черпает лексику с церковнославянского языка. То есть нельзя сказать, что мы сразу получаем в Галичине русское движение, которое ориентируется вот на язык Пушкина. Прошли там 20-30 лет, прежде чем методом проб и ошибок русское население Галичины приняло вот постепенно этот литературный язык, который, кстати, тоже сформировался-то не так быстро и не так давно. То есть это язык Пушкина, действительно, это язык, который там 20-30-е годы формируется вот, литературные. То есть сказать, что они оторваны от какой-то древности, наверное, тоже нельзя. Галичане, не говорящие на этом литературном языке. Вообще, сама идея о том, что можно пользоваться литературным русским языком, и вопреки желанию графа Стадиона, я забыл сказать, что должностное лицо, которое проводило вот эту вот чудесную беседу, его звали граф Стадион.
Стадион?
Стадион, да. Или Стадион, наверное, не знаю.
Скорее, да.
Стадион. И вот эти вот русины, появившиеся с его благословения, как бы они назывались стадионовские русины. Никто, в общем-то, всерьез их не воспринимал. Все понимали, что это такая маленькая политическая хитрость, которую, в общем-то, рутены вот в качестве уступки сделали. На самом деле, что называется, поп свое, черт свое, да? То есть граф Стадион, графом Стадионом, а Стадионом. А сами русины, в общем-то, как бы искали себя вовсе не на тех путях, которые им обозначило австрийское правительство, но одним из направлений, в общем, было вот это вот пользование вот этим вот так называемым язычьем.
Продолжение исторического экскурса, который в рамках небольшого радиоцикла «Украинская болезнь русского народа» предпринимает юрист, богослов, член Союза писателей России Тимофей Олегович Крючков, вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Только что мы с вами, дорогие братья и сестры, каждый по-своему встретили 2023 год. Подробнее об этом размышляет в своем слове за ночной божественной литургией кандидат богословия, настоятель нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии иерей Алексей Кнутов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Хотелось бы предложить вашему вниманию слово на тему дня, на Новый год. И поскольку наше отношение к этому явлению, событию, празднику, можно по-разному это называть, может быть различным. Поэтому я постараюсь не давать каких-то готовых выводов со своей стороны, а предложить это как размышления и как вопросы, чтобы каждый мог подумать сам и уточнить свое личное отношение к этому празднику. Этот праздник, он стоит в тесной связи с Рождеством Христовым. Но сейчас это видно из того, что расстояние хронологическое между этими двумя праздниками, оно совсем небольшое, меньше недели. Можно сказать, что Рождество Христово уже начинает праздноваться уже с 6 января, сочельник, поэтому разница это фактически всего 5 дней. И в древние времена, когда христианство только утверждалось, распространялось, поскольку евангелисты нам не сообщают дату Рождества Христова, то празднование этого праздника было установлено символически. Это было связано с римскими календами, с началом Нового года. И символизм здесь был следующий. Поскольку христианство открывало собой новую эру в истории человечества, то нужно было оторвать внимание язычников, которые становились христианами, чтобы вот эта новая эра, Новый год, он связывался с празднованием Богоявления и Рождества Христова, которые раньше были одним единым праздником. На Руси нашей вообще люди не праздновали Новый год. В древние времена на Руси Новый год начинался в марте, уже в христианские времена, 1 сентября по старому стилю, по новому стилю 14 сентября, и до сих пор Если кто из вас поинтересуется, то может увидеть, что в день памяти преподобного Даниила Столпника, Семёна Столпника, простите, и его матери, тоже преподобной, также празднуется новолетие, и есть специальные службы этому, специальные стихиры, тропари, канон. Но вот это вот новолетие, которое церковно отмечается, и молитва, соответственно, чтобы Господь благословил венец лета, оно как-то для церковного сознания, ну, людей современных, проходит как-то, если честно сказать, незаметно. А вот потом, уже во времена Петра I, поскольку он европеизировал Россию, а в Европе Западной тогда Новый год уже праздновался, к нему было внимание, он тоже стал это популяризировать, распространять в России, но 18-19 век это касалось высшего света, элиты нашей, вот у них какое-то внимание к Новому году было. Но тем не менее и у людей простых сословий и элиты все-таки было ясное понимание, что все главное внимание приковано к Рождеству Христову. Произошедшая революция внесла свои изменения. Религиозные праздники были непопулярны теперь, они преследовались, а Новый год тоже не праздновался, это тоже не приветствовалось. И получилась такая ситуация в 20-е и начале 30-х годов, что и Рождество Христово общественно не отмечалось, а только уже, так сказать, так в сердцах людей, кто еще в храмы ходил, вот, кто еще помнил об этом. А Новый год тоже не праздновался. Ну вот, стало понятно руководству нашей страны, что как-то лишить людей праздников, в общем, все равно что-то должно быть. И поэтому с 30-х годов начинает праздноваться Новый год. Вроде бы не большевистский, не советский праздник, а такой какой-то буржуазный, но все-таки это лучше, чем праздновать Рождество Христово. Поэтому целенаправленно это было сделано с умыслом, чтобы отвлечь внимание людей от праздника Рождества Христова. Ну, а тут, конечно, еще и календарь поменяли, вот, ввели новый стиль, этот самый григорианский календарь, и получилось так, что все шиворот на выворот, Новый год оказался раньше Рождества Христова по новому стилю. Так-то раньше все было логично. Сначала Рождество Христово 25 декабря, ну, а потом с 31 декабря на 1 января уже Новый год. И вот мы, так сказать, получили это наследство вот в нашей прошлой истории, и большинство из нас, кто сейчас в храме присутствует, получили в детстве, ну, какие-то светлые впечатления от этого праздника, да, многими любим, вот, а потом уже воцерковились. И вот все-таки стоит нам поразмышлять, да, об этом, о празднике, нашем к нему отношении, чтобы все-таки понять, ну, мы зрело относимся к этому, или все-таки наше отношение, оно еще подвержено какому-то светскому влиянию, влиянию нашей ностальгии какой-то по нашему невоцерковленному периоду жизни, ну и так далее. Недавно я разговаривал с людьми верующими, православными, и вот захотелось задать такой вопрос, как они относятся к Новому году. Это, причем это люди были давно воцерковленные, люди, кто уже там, можно сказать, ну, кто-то десятилетиями ходит в храм, кто-то уже более 10 лет это делает. И вот какие были ответы о том, какое у людей этих собеседников было личное отношение к Новому году. И вот были такие ответы, что это семейный праздник, на котором вот встречаются близкие люди, ну и, в общем, дарят друг другу радость, подарки и так далее. И вот, наверное, такое отношение, оно есть у многих православных христиан. И вот давайте все-таки задумаемся, вот это отношение, оно все-таки какое? В их ответах, вот этих собеседников, в нескольких ответах присутствовала одна и та же мысль. Ну что же нам делать, если все оказалось наоборот? Было бы, как бы было бы хорошо, если бы сначала было Рождество Христово, а потом бы был Новый год. То есть они осознают, что что-то не так. что как-то все-таки праздновать Новый год до Рождества Христова, что действительно какая-то здесь присутствует нелогичность. Потому что даже действительно, если не знать историю установления праздника Рождества Христова, все-таки мы понимаем, что если мы говорим о том, что наше летоисчисление идет от Рождества Христова, вот мы говорим, наступил 2023 год от Рождества Христова. И задумаемся, что-то не сходится. Еще 5 дней не хватает, чтобы так можно было сказать. Поэтому вот не ложится это. И вот у этих собеседников сквозило такое, ну мы же ведь ничего не можем изменить, от нас ничего не зависит. Они понимали, что нелогично, а изменить ничего нельзя. Поэтому, ну, судя по их ответам, можно понять, что ну, надо просто это принять, то, что есть, поскольку мы ничего не изменим. Но здесь можно спросить следующее. Да, мы не можем изменить это, ну, в общественном плане, это не в нашей власти. Но наше личное отношение, оно же наше, мы же сами его можем сформулировать для себя. Вот почему эти люди, которые отвечали на этот вопрос, они подарки своим внукам дарили на Новый год? Но ведь их же никто не заставляет это делать. Ведь, понимаете, тот момент, когда дарят подарки, это момент, особенно для ребенка, это момент крайне важный, символический. Если ему на Новый год дать подарки, значит, это очень серьезный праздник. Ведь наше воспоминание о Новом годе во многом связано с тем, что дарили подарки, которых мы ждали. И, как правило, дарили что-то серьезное. А я спрашиваю этих собеседников, говорю, а вы на Рождество Христово что-нибудь дарите? Они отвечают, ну так, не особо. То есть дают понять, что серьезные подарки не дают на Новый год. И поэтому, как же они будут воспитывать своих внуков, которые, может быть, пока не воцерковлены, если они... Вот этим жестом, этим символическим актом дают понять, что Новый год важнее. Мы можем много что рассказывать нашим внукам, ну или, может быть, детям, кому еще это происходит дальше, что Рождество Христово – это вселенское событие и так далее. Но если мы не подкрепляем это соответствующими ритуалами или, как сказать, действиями, то наши слова не провисают. Поэтому это момент немаловажный, когда мы наряжаем елку. На Новый год, к Новому году или к Рождеству Христову? А елка она какая? Она новогодняя или рождественская? До революции новогодних елок не было. Были только рождественские елки, которые в России массово стали распространяться, особенно в высшем свете, со времен супруги императора Николая I, царицы Александры. Это, соответственно, 20-30-е годы она немка была, вот она привезла этот обычай. Елки до этого как-то особо не ставили. Но все-таки елки были рождественские. Поэтому если наши дети видят, что елочка горит, сверкает, сияет украшениями к Новому году, а к Рождеству Христову у нее уже начинают осыпаться иголки, то сколько бы мы чего ни говорили, эта елка будет именно новогодняя, а не рождественская. И то же самое с подарками, о чем уже было сказано. Поэтому все-таки христианин, когда он воцерковляется, он призван к тому, чтобы сформировать у себя христианское мировоззрение и всего себя пропесочить. Ну, пропесочить как? Это свои убеждения и взгляды. Конечно, это не происходит одномоментно, а растягивается, может быть, ну, на какой-то промежуток времени, может быть, на годы. И вот наше отношение к праздникам, особенно таким, которые вот так вот стоят вблизи друг друга, они же разные. Новый год, Рождество Христово – это совершенно, это праздники совершенно качественно разного уровня. Они несовместимы вот, по своему какому-то содержанию. Если действительно мы уделяем внимание Новому году, а многие православные люди уделяют внимание этому, вот это были ответы собеседников в этом вопросе, то хотим или не хотим, но наше внимание как бы отщипывается от Рождества Христова. Новый год начинает бросать в нашем восприятии такую большую тень на праздник Рождества Христова. Вот пусть каждый подумает, да, может быть, действительно у него это не бросает тень. И все-таки какое может быть другое отношение к Новому году, нежели чем вот к тому, что это семейный праздник. Ну и плюс воспоминания детства и так далее. может быть, очень спокойное и бесстрастное отношение к Новому году. Да, он есть, да, страна его празднует. Но вот как спросили одну благочестивую женщину, глубоко верующую, которая сохранила веру в советские годы, ее молодежь, эти ее внуки спрашивали: «Ба, а ты как празднуешь Новый год?» Она сказала, говорит: «Я ложусь спать вечером, утром просыпаюсь, а Новый год наступил». Вот она вот так вот как-то отмечала Новый год. И вот если мы к этому придем, что у нас будет такое вот бесстрастное отношение к Новому году, спокойное, вот, ну вот есть и есть, ну для меня что 1 декабря, что 1 ноября, 1 октября, ну новый месяц начался, все, ждем, готовимся к Рождеству, то есть ну нет никакого особого такого внимания. А то, что насчет семейный праздник, ну да, поблагодарим наше правительство, которое дало длинные выходные. Не все, к сожалению, празднуют, используют эти время благополучно и благоприятно, используя, потом страдают вот от разных излишеств. Один врач со скорой помощи говорил, что для них это самое тяжелое время в году работы, вот эти первые январские дни. Самые тяжелые случаи, летальные исходы, вот именно в первые дни января, когда он говорит, лучше бы не было этих выходных, лучше бы все работали бы. Вот, очень много смертей бывает в эти дни. Но все-таки кто-то может это время использовать, поэтому да, дали время для встречи с близкими, с родными, могут приехать издалека, навестить, встретиться. Спасибо за это, благодарим. Так что это только всего лишь навсего повод. В общем, предлагаю подумать всем об этом. Может быть, сейчас голова сейчас уже устала, но потом на свежую голову можно будет это осмыслить. Потому что все-таки Рождество Христово несет тайну. Тайну воплощения Сына Божия – это невероятное событие. И углубляться в познание этой тайны можно бесконечно. И каждое новое Рождество Христово, которое мы празднуем раз в год, да, оно может нести каждый раз какие-то свои оттенки, да, какое-то свое новое погружение в глубину этого праздника, какую-то новую благодать, новое какое-то постижение. Вот, потому что тайна это есть. А в Новом году, в новолетии, тайны никакой нет, просто перевернулся лист календаря и все, и ничего. Параллельно с тем, что происходило в советские годы, наблюдался процесс попыток воцерковления Нового года. Чему мы являемся сейчас свидетелями? Вот есть молебен на новолетие. Распространился обычай служить ночные литургии, чему мы сейчас являемся участниками в разных храмах и монастырях. И вот тоже, так сказать, можно здесь подумать, а все-таки чем же является вот это вот воцерковление Нового года и служение особых служб в особое время в эти дни? Могут быть разные восприятия тут, опять же, то есть вот служится ночная литургия, в которой мы участвовали, молились, многие причащали святых Христовых тайн. Как можно это воспринимать? Можно воспринимать это как, это православный вариант встречи Нового года. Как встретишь Новый год, так и проведешь. Вот кто-то любит петь песни, сидит с толом, вот они как раз все это приворачивают к смене календаря. Хочется жить вкусно, сытно. Вот поэтому поедим побольше, может быть, потом еще нам Новый год пришлет еще больше всяких довольств. А вот кто-то любит молиться. Вот как встретишь Новый год в храме, так его проведешь, будешь в храм ходить часто и хорошо. Тоже как бы, ну, благочестивые такие мысли. Вот. А можно посмотреть это, на это по-другому, что действительно вот такой вот шабаш начинается, особенно на телевидении, вот эти все смехопанорамы, какие-то вот просто вот ха-ха-ха, хи-хи-хи, чего только там не происходит на этих голубых экранах, что вот эти чревообъедения, винопитие, всякие танцы, всякие гулянки и так далее. В общем, вот веселье через край, страсти бурлят, страсти кипят, и это происходит в таком общенародном масштабе. Поэтому действительно начинает, так сказать, земной шар трясти от этих всех, так сказать, излишеств. Поэтому, да, вот хорошо в этот момент особенно помолиться вот, и как-то для духовной защиты свою собственную, ну и за других людей. Поэтому, вот видите, все-таки такое восприятие отличается. Либо я так праздную Новый год, Либо просто вот действительно, знаете, снаряды вокруг рвутся, так сказать, я лучше буду в храме вот, молиться в это время. И действительно и за других, кто, ну, скажем так, в общем, не выцерковленный и так далее. В общем, предлагаю каждому подумать, действительно взвесить все, духовно взрослеть, созревать. И чтобы у всех у нас действительно все внимание обращалось к Рождеству Христову, потому что действительно что-то новое, оно может произойти только с тем, что действительно чего-то меняется. В марте, например, заканчивается зима, вот дни становятся длиннее, весна все больше входит в права, идет подготовка к лету. Вот после зимы весна, лето, вот крестьяне просыпаются и так далее, готовятся к новому сезону. В сентябре праздновать Новый год тоже удобно, потому что собрали урожай, тяжелое лето было, в сентябре все, так сказать, там подготовка к свадьбам идет, вот, отдых какой-то, вот Новый год. А вот, знаете, с 31 на декабря, на 1 января как бы смены особой не наблюдается. Плюс 4, плюс 6, ну, в общем, как-то вот... А вот Рождество Христово действительно приносит совершенно новое. Помоги нам всем, Господь, быть мудрыми, рассудительными, теми, кто становится, как вот написано в Священном Писании, выносит из своего сердца все старое и ветхое, обновляется и приобретает целостное христианское мировоззрение. Аминь.
Это было слово за божественной литургией иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких сельских храмов Петрозаводской и Карельской епархии.